Всем доброе утро. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Вначале мне хотелось даже так сказать. Как вы думаете, что думает само христианство, сами христиане о самих себе? Кто они? Ну, естественно, мы христиане, они скажут, да. Но я хотел бы спросить, а на каком основании вы считаете, что вы христиане? Имеется в виду, что непотворные они так считают, да, они настоящие, да. Что дает вам, как говорится, прибавляет вашей убежденности, что вы действительно христиане? И если бы сегодня вот так вот взять и спросить, скажите, а вот чем христианские церкви, я имею в виду различные течения, деноминации, да, но именно христианские, чем они характеризуются? Какие у них есть, будем так говорить, обязательные правила, что надо исполнять, во что надо верить, ну, чтобы считаться христианами. И я думаю, что вы услышали бы приблизительно такие речи. Верить во Христа, ну, имеется в виду, который на небе, который был на земле и умер за нас, да. Далее. Ходить в церковь, в истинную, истинная церковь, это там, ну, как говорится, где вы оказались, там истинная церковь, да. Далее там соблюдать какие-то дни, какие-то праздники, какие-то, да. У церкви есть какие-то доктрины, да. То есть, к чему я это все говорю, что признаками христианства, как многие христиане считают, это значит так... Верю в единого, триединого, двуединого Бога и Святого Духа, да, вера в какой-то там святой день, есть какие-то религиозные праздники, я их исполняю, я принимаю вечерю, я хожу в церковь, я пою в хоре. Вот приблизительно вот в этом ракурсе вы бы что-то подобное и услышали от любого представителя любой так называемой христианской церкви. Мы же с вами в прошлый раз начали читать одно место Писания. И я сейчас напомню, что это за место Писания. Это 1 Тимофея, 1 глава с 3 по 10 текст. Мы с вами только начали это местописание исследовать, прочитали мы 3 стих и 4. Но 4 я как бы так вам прочитал и сказал, что в следующий раз, то есть сегодня, мы с вами продолжим исследовать это местописание, чтобы уяснить для себя те важные мысли, которые действительно являются важными, потому что, понимая их, мы можем действительно прийти к какой-то настоящей цели, а не к тому, к чему мы привыкли приходить. Так вот, я еще раз напомню 4 стих, даже и 3 прочитаю, да, но на 4 уже остановлюсь более детально, более конкретно. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Обратите внимание. Я в прошлый раз говорил, что тут только некоторые учили чему-то иному, но не тому, чему надо было бы учить, да, в Церкви Божьей. Это были только некоторые. И заметьте, я просил тебя увещевать, то есть разговаривать, объяснять, убеждать, чтобы они не занимались чем-то таким, вот, ну, здесь написано, иным чем-то таким, кроме того, чем надо действительно заниматься. И 4 текст говорит такие, выражает такие мысли. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Смотрите, какие слова. Я уже тоже говорил, не заниматься баснями, здесь речь не идет о баснях Крылова. Басни Крылова, я бы даже так сказал, настолько поучительны, как и какие-то притчи, допустим, того же Соломона Мудрого, да? А тут речь идет баснями, то есть, ну, знаете, как говорится, баснями кто-то кого-то кормит. Ну, это слово «басни» можно заменить байками, да? Это из той же самой области. Или, там кто-то чем-то занимается, кто-то приходит, говорит, хватит тут баснями заниматься, да, имеется в виду лясы точить, как иногда говорят, болтовнёй, ненужными, бесполезными разговорами. И слушайте, и родословиями бесконечными. То есть что-то, вот здесь выражение такое, чтобы не учили иному. Есть что-то, чему надо учить, а есть что-то, что совершенно в другом направлении уводит умы и сердца верующих людей. И заметьте, чему иному учили? Кроме того, чему надо людей как бы учить. Иному это, смотрите, заниматься баснями и родословиями бесконечными. Кто породистей, как собаки, кошки, кони, допустим, да, и всякими, будем так говорить, толкованиями чего-то, которые больше производят споры, вот обратите внимание, из-за чего между церквями нет единства. У одних надо говорить на языках, у других не надо говорить на языках. У одних там праведность по вере, у других праведность от закона, да? У кого-то суббота, у кого-то воскресенье, у кого-то вечеря там с пресным хлебом, у кого-то не с пресным. Вино там алкогольное или не алкогольное, просто сок, допустим. Дух Святой – личность или не личность, три Бога или два или один. Вот такими вещами любят заниматься церкви, так называемые христианские. Далее, из-за этого они разделяются, заметьте, именно из-за вот доктринальных каких-то понятий, каких-то вопросов. Из-за этого они спорят, нет, чтобы сесть, как говорят, за круглым столом, поговорить, поделиться мнениями, уметь выслушать друг друга, не наставить на своем мнении, просто действительно благородная, разумная дискуссия, чтобы было. Нет, здесь четкие заборы, четкие границы, четкие пограничники и контрольно-пропускные пункты. Все как в миру. Так вот здесь Павел пишет, чтобы не учили иному. А заметьте, а что такое не иное, а что такое настоящее, заметьте, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Вы слышите? Вот что, чем нужно заниматься. Божие назидание в вере. Вера – это, будем говорить, состояние человека. И вот в этом состоянии вера ведь на что-то нацелена, к чему-то нас направляет, да, о чем-то нам говорит, да. И заметьте, нам надо общаться, нас надо учить о чем? Как получить Божие назидание в вере, как окрепнуть духовное, как приобрести вот этот духовный опыт в достижении богоподобия. А у нас, обратите внимание, мы, как говорится, сбились на иной какой-то путь. Я сейчас еще раз прочитаю это место, да, но уже со своими комментариями, со своими вставочками, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными. Вот здесь бы я так уже сказал, что здесь подразумевается. Дальше по тексту, по пятому, да, еще по другим ниже, которые, да, вы поймете, что я тут не добавляю что-то такое, ну, противоречащее смыслу этих текстов, да, что я именно пытаюсь расширить вот этот смысл, чтобы мы поняли вот тот список, чем мы занимаемся и что является бессмысленным, что нас не назидает. И не занимались баснями и родословиями бесконечными, а также, это я уже как бы добавляю, да, вечерями, чтобы не занимались. А как мы занимаемся вечерями? Вот какой должен быть хлеб? Пресный или непресный? Далее, с елеем или без елеем? Соль туда надо или соль туда не надо положить, когда хлеб для вечери готовится? Да? Какое вино? Алкогольное или чистый виноградный сок? или со стопочек, или с чашечек. Обратите внимание, даже на, по этим признакам церкви делятся на стопочников, на чашечников, на елейников, на безелейников, да? На соленых и на сладких. Чтобы не занимались, обратите внимание, омовениями различными. Ну вот, знаете, некоторые церкви говорят, ноги надо омывать. Кто не омывает ноги, тому, как говорится, труба будет, да. И вот одни омывают, другие говорят, что не надо, да, и вот поделились. Одни омовенники, другие грязники, я уже так скажу, да. Чтобы не занимались святыми днями. То есть день святой есть, но мы доказываем, что день вот этот святой, а вот этот не святой. Но смысла этого дня ни те, ни другие не понимают. Чтобы не занимались законами, праздниками, жертвами, обрезаниями, оригинальными греческими и ивритами, ну, я имею в виду языками, да? Почему? Если, или там еще новыми переводами Библии, да? Почему этим не надо заниматься? Если мы хотим исполнить Слово Божье, да, то оно практически на любом языке, на любом, подчеркиваю, языке, четко, определенно, понятно говорит, что хорошо и что плохо. Это я говорю, если мы хотим исполнить это слово, тут никаких кривотолков, никаких там новых, как говорится, измышлений быть не может. Все четко, понятно написано, что добро и что зло. И описано не только в отношении каких-то внешних поступков, но даже и помышлений, и намерений сердечных. На любом, как в любом переводе, в любой Библии можно это понять, если есть желание исполнить это слово. Но так как у нас исполнение это, как говорится, не обязательно, у нас вера. А вера это так вот, знаете, сидишь и что-то там в голове своей там держишь, во что-то там веришь, с чем-то соглашаешься, с чем-то не соглашаешься, да. То, конечно, если не делать, то мы не можем понять, что же это за слово, потому что познать истину можно только на практике, только на личном опыте. Если я опыта не имею, практики у меня нет, святость невозможна, пыхтеть, стараться не нужно, да, все надо возложить на Иисуса Христа, да, то получается действительно Писание непонятно. А раз непонятно, то надо на греческом или на иврите в оригинале исследовать Писание. Я уж так скажу, на русском мы не понимаем, нам еще с умным видом кто-то сказал, на иврите, как это звучит, или как в греческом переводе, да. И мы сидим, тот, кто говорит, сидит умничает, да. И тут те, которые слушают, сидят с таким умным видом, типа, да, на иврите, ну вот это вот так звучит, надо вот запомнить, чтобы тоже кому-то сказать, чтобы кто же, тоже кто-то подумал, что, глянь, еще и на иврите что-то знает. На русском не знает, да, а на иврите что-то знает и понимает. Я это говорю потому, чтобы мы поняли, если в Библии что хорошо и что плохо настолько хорошо и правильно и прямо сказано, что никакие переводы не надо. Я недавно слышал, ну, одного человека, достаточно умного, который, так знаете, прокомментировал там какого-то политика, да, и его некоторые слова такие, знаете, как сегодня очень заумные такие, да. И он так сказал, что эти слова говорятся для того, чтобы ничего не сказать, но создать видимость чего-то такого важного. Какая вам разница, как там храмовые, ну, будем говорить, предметы или части храма, как они там на иврите звучат? Что дает нам именно это? Ну да, если типа продемонстрировать, насколько я, как говорится, даже в оригинале знаю, как какое-то там понятие или какая-то часть или какая-то вещь из храма называется. Да, ну похвастаться тут понятно. Продемонстрировать свою эрудицию тут тоже вроде бы все понятно. Но что тебе дало вот то, что ты на иврите называешь, как там завеса называется или там как какие-то горшки называются, да? что тебе лично дало, что тебя обогатило из того, о чем ты сейчас говоришь на иврите или на греческом. Ничего. Что это даст людям, которые приходят в церковь и слушают на этом иврите, на котором они ничего не понимают? Что дает, какое назидание Божие в вере человек получает? Хотя бы в том же самом новом переводе. Я читаю не в новом переводе, у меня Библия всю жизнь одна и та же. Классическая, как говорится, православный перевод, синодальный, да. И я говорю, слава Богу, что были такие люди, которые так просто, понятно перевели эту Библию на русский язык. Чтобы не занимались, как я уже сказал, баснями, родословиями бесконечными, да. Чтобы не занимались вот этим количеством богов на небе. Кто Бог, а кто не Бог. А Сын Божий Бог или Он не Бог. Чтобы не занимались двоицами, там двое или трое на небе богов. Не занимались единым или триединым Богом. Святой Дух, личность или не личность, чтобы тоже этим не занимались. Чтобы не задавали вот эти глупые вопросы, кто умер на кресте, Бог или человек. Во-первых, здесь много чего непонятного для обычного человека. Во-вторых, из-за этого такие, знаете, кривотолки происходят, разделения, споры по поводу того, в чем никто толком так и не разбирается. Вы поняли смысл? Чем мы занимаемся? Ну, это слово басни, родословие. Знаете, как некоторые рассказывают там, что вот наша церковь от самого Адама. Ну, прямо, ну надо ж тебе такое. Никто этого не знал, что наша церковь от самого Адама называлась баптистская или там пятидесятническая или адвентистская церковь. Адам так вот ходил в такую церковь. Вы понимаете, да, вот до какого маразма, абсурда мы доходим в своих вот этих умозаключениях, если их с умом вообще можно как-то связывать. А теперь вот обратите внимание, почему так Павел пишет, да? И почему я вставил вот эти вставочки, так чтобы было более понятно, чем мы с вами занимаемся и на основании чего мы считаемся истинными христианскими церквями, которые друг с другом не соединяются, которые спорят и наоборот разделяются. Это, извините, немного с юмором, немного с сарказмом я говорю. Истинные церкви, которые лбами сталкиваются, стоят на своих доктринах, спорят об этих доктринах, об этих обрядах, об этих днях, там, праздниках, да, и никогда не имеют никакого Божьего назидания в вере. Чем же надо было заниматься и каким иным путем пошли некоторые, как пишет апостол Павел? Смотрите, пятый текст. Цель же увещание. Я буду, знаете, читать, да, сразу делать вставочки. Ну, комментарии, которые как бы в текст вклиниваю. И вы тоже, если внимательно слушаете, вы поймете, я не изменяю смысл текста. Я, наоборот, его расширяю, чтобы он был более понятен и доступен нашему пониманию. Цель же, я вставочку делаю, любого увещания. Переведу увещание другим словом, любой проповеди, любого христианского собрания, членства церкви, встреч в группах по разбору Слова Божьего, да. Цель же любого увещания, любой проповеди, любого христианского собрания, которое во имя Господне есть, слушайте, любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Вот скажите, что здесь непонятного? Надо ли это прочитать на греческом языке? Цель христианской жизни, цель крещения, цель членства церкви, цель, почему я стал христианином, почему я в него уверовал, какая моя конечная цель. Еще раз повторяю. Любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. от чего, слушайте, отступив, вы слышите, да? Некоторые, раньше были некоторые, а сегодня почти все уклонились, извините, как написано, так читаю, в пустословие. Хоть на иврите, хоть на греческом, хоть на русском, мы говорим о чем угодно, как я говорю, проповедь называется «В ту степь». Ни о чем, и обо всем, и ни о чем. Вся Библия к чему направляет человека? К чистоте, к святости, к доброте, к борьбе с грехом, к тому, что надо избавиться от греха. Вот смотрите, тут вроде не написано про борьбу с грехом. Тут написано, цель увещания есть любовь от чистого сердца. Заметьте, чтобы сердце было чистое, да? Чтобы там не было, ну, даже никаких там, я не знаю, маленьких, но все-таки ноток, неприязни в чьё-либо, по отношению к кому-либо, да? Как надо жить? Чтобы сердце было чистое. И тоже подчеркиваю, рука может быть чистая, я ее никогда не подниму на человека. И могу выглядеть правильно. Я могу устами не произнести то, что в моем сердце бурлит против кого-то, да? И я могу тоже иметь вид благочестия, и обо мне тоже кто-то может, заблуждаясь, подумать, какой я все-таки праведный. Тут речь идет о любви. Не такой, которая показная, которая целуется, обнимается, а в сердце у этого человека там иногда ой-ой-ой, что творится, да? Заметьте, любовь внутренняя на уровне моих внутренних сокрытых чувств в моем сердце. Вы слышите? Куда проникает христианство? Чем оно определяется? Внешним, будем так говорить, блеском, лоском, да? Или внутренней чистотой, внутренним светом. Ибо от избытка сердца говорят уста. Бороться с устами, бороться с рукой бессмысленно и глупо. Я не говорю, что не надо это ограничивать, не надо себя в этом сдерживать. Но если сердце наше поменяется и будет чистым, если грязь, которая там есть, она будет оттуда удалена, то я вам хочу сказать, лицо наше будет излучать внутреннее состояние любви. Уста наши, интонация наша, мимика наша, поступки наши все будут говорить о том, что мы внутри исполнены любви. И это будет настолько явно, что в этом никто сомневаться не будет. Значит, смотрите, цель собрания, цель, почему мы стали христианами. Любовь от чистого сердца. То есть, вы поняли, да, на уровне эмоций, на уровне чувств наших сердечных. Там не должно быть никакой грязи. И только в таком случае мы называемся христианами. Вот это и есть христианство. А кто-то скажет, а что, не надо вот тот закон или вот этот закон исполнять? Ну, какой-то, я сейчас в общем говорю, какой-то, может, надо исполнять. Ну, я имею в виду, как обряд, какой-то, да. Какой-то, может, это и не надо, потому что тут надо разобраться, понять, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета, да. Дела закона от веры, да. Чем они отличаются? Это отдельный, как бы, разговор. Я сейчас не хочу отвлекаться в сторону от главной мысли. Я просто говорю о том, что христианство – это когда чистое сердце, чистые помыслы. Если нет этой чистоты, если есть это даже просто внутренняя грязь, то мы не христиане. Есть христианство – это люди с чистым сердцем, доброй совестью и нелицемерной верой. А те, которые держатся чего-то иного, это называется фарисейство. Есть христиане, есть фарисеи. Ну, тоже носят имя христиане, но они фарисеи. У них внешняя праведность, у них праведность от закона. Хожу, пою, сдаю, соблюдаю, не краду, не убиваю и благодарю, что я не такой, как этот баптист несчастный. Вы видите смысл какой в христианстве? И я задаю вопрос. А вы много знаете, что в церкви, в которую вы ходите, которая вами, вашим пастырем называется истинной церковью, а вы слышали, что вы пастырь, ну я уже так буду говорить мягко, настаивал на том, чтобы мы не успокоились до тех пор, пока сердце не станет чистое, пока оттуда не будет удалена даже самая маленькая капелька грязи. Вы слышали? Я не слышал. Нет, читают этот текст, и надо читать. Любовь от чистого сердца, и погнали дальше. И доброй совести. Так остановитесь на доброй совести. Да задайте вопрос, а у вас бывает такое, что вы вот день прожили, и где-то вам за что-то стыдно, что-то вас такое мучит, что-то недоброе в вашем сердце, вы потеряли покой, кто-то вас обличает. Такого не бывает? Бывает. И довольно часто бывает. Так я говорю, есть те, которые вас остановили на этом, остановитесь. Давайте поговорим про добрую совесть. Давайте поговорим, почему у кого-то она недобрая. Что для этого надо делать? А я хочу сказать, чтобы была добрая совесть и было чистое сердце, надо бороться с грехом. А если с грехом не бороться, то тут про чистое сердце как вообще можно говорить? Вот потому мы стали учить иному, куда ходить, куда не ходить, что исполнять, что не исполнять, во что верить, какая доктрина, какое пророчество, какая церковная догма, день или праздник, или обрезание, или мало ли у кого что. Любовь от чистого сердца и доброй совести, это так, знаете, и когда читаем, просто проскочили. Так, прочитали, особенно не останавливаясь и не задерживаясь на этих понятиях. Но вы видите, цель христианской жизни, цель христианства, на основании которой мы христианами только и можем называться, это любовь от чистого сердца и доброй совести. Заметьте, в крещении есть обещание, помните, служить Богу доброй совестью. Крещение – это обещание, что буду жить с этого момента так, что не будет никакого поступка, никакого слова, за которое меня будет совесть моя осуждать, она будет недобрая. Обещание Богу – буду служить тебе так, чтобы всегда моя совесть была добрая, то есть чтобы она меня ни за что не осуждала. Разве не так написано? Крещение есть. Все мы крестившиеся, в смерть его крестились. Обратите внимание, в смерть для греха. В другом месте в Римлянам Павел пишет, что крещение есть погребение. Это похороны вот того человека, которым я был до крещения, курил, пил, гулял, врал, прелюбодействовал, да, кидал кого-то, сплетни распускал, обижался, ругался, спорил, превозносился, унижал, да? Похороны, вы понимаете, да? Вообще христианство начинается с чего? С похоронной процессии. Пока ты не умрешь, пока ты не умертвишь свои плотские похоти, ты не воскреснешь для новой праведной жизни. И ты не можешь тогда в таком случае называться вообще христианином. Христианин и вера во Христа – это христоподобие, это наличие божеского естества. Это то, что в обряде вечери в символах как бы изображено. Христос, ну, преподавая вот эти мысли важные, да, беря хлеб и беря вино, как бы говорит, они являются символом моего естества. Вы, ну, беря кусочек хлеба в рот, там, глоточек вина, да, вы как бы, тут речь идет не о вине, это образы, при помощи которых Христос пытается наглядно что-то ученикам объяснить. Вы это съедаете, вот эти образы, это обозначает, что вы меня должны съесть, что я должен войти внутрь вас, я должен у вас раствориться, и мое божеское естество должно быть вашим. Это называется «я у вас», Или мы в нем, во Христе, это по сути одно и то же. Или я в нем, или он во мне, это два сливаются в одно. Так теперь смотрите, это написано 2000 лет тому назад. Цель увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Ну, наверное, надо будет и про веру нелицемерную немножко хотя бы сказать, да? Что такое лицемерная вера? А это, я вам так хочу сказать, переодевание. Это вот маска на лице. Вот встретили одного человека, ну, допустим, которого недолюбливаем, одна маска. Встречаем другого, ну, допустим, тоже пастыря. Тут мы вообще расплылись, как масло на солнце, да. Ой, брат, ой, такая любовь. Перед Богом мы стоим, у нас и голос такой, Господи, Боже мой, и интонация такая, и слезы, и сопли, извините, да. Встали с молитвы, так, ты куда пошел? Ты что, не знаешь там, и, как говорится, и вот в таком приблизительно ракурсе, да, лицемерие. С одним мы так, да, ну, помните, в собрании Иаков говорит, одному сиди здесь, а другому иди туда, подальше, да. Это лицемерие, мерять, ну слово буквально, мерять лица, одевать различные маски, хитрить, лукавить, да, с одним так, с другим так, того люблю, того не люблю, перед этим готов присмыкаться, а этого готов, как говорится, ногами потоптать. Вы слышите? Не надо лицемерить, надо быть естественным. И вопрос, наверное, уместен, да? А почему мы лицемерим? Почему мы вот это вот занимаемся переодеванием то маски, то одежды? Почему мы этим занимаемся? Ну, если у меня чистое сердце, если у меня добрая совесть, мне надо вот этим всем лицемерием заниматься? Конечно, нет. А почему мы занимаемся? Потому что нет чистого сердца и нет доброй совести. Поэтому я и нашим, и вашим, и Богу, и сатане, да? Одному улыбаюсь, другому кукиш в кармане держу, в кармане, потому что я же верующий, вот так просто под нос подсунуть нельзя. Об одном бурчу, какой он такой рассякой, да, о другом совсем другое. И вот написано, от чего отступив. Вы слышите, отступление, вот мы говорим, какая церковь отступническая. Вот они там, ну, соблюдают воскресенье вместо субботы. Отступники, еретики. Вон они поклоняются там кто-то статуям, изображениям, кто-то там, я не знаю, иконам, да, отступники. Это я так привожу просто примеры, чтобы было понятно. Те верят в Троицу, отступники. А те, кто в Троицу верят, говорят о тех, которые в единого Бога, тоже говорят, отступники. Вы слышите, да? Отступление – это не вопрос доктрины. Вы слышите, да? Цель, самое важное, самое главное, потеряна, забыта. Отступление начинается с чего? С самого крещения. Пообещали Богу жить новой, доброй, праведной жизнью и через какое-то непродолжительное время я начинаю слышать проповеди, что мы ничего не можем, что борьба бессмысленна, что надо верить, что надо надеяться, да, в свое, там, на спасение и верить в свое спасение, в заступничество Христа, надо молиться. И не надо ничего делать, и мы с этим согласились. Ну, кто-то говорит о том, что надо бороться, заповеди соблюдать, не красть, не пить, не курить, не гулять там, да? Ну, правильно, да. Но заметьте, это же не, это только внешнее, как говорится, банное мытье. Внешне не делать грех. А тут речь идет о том, заметьте, о чистоте сердца, о чистоте помыслов, о доброй совести, не только которая судит или одобряет за поступки, но даже за помышления, намерения сердечные. Если вы помните Евреям 4 глава, да, если помните, там речь идет о чем? ибо Слово Божье живо и действенно. Обратите внимание, там речь идет о субботстве, не о субботе, как некоторые субботники любят говорить. Хотя субботство без субботы – это как сталинизм без Сталина или ленинизм без Ленина, да? Там речь идет о каком-то ином дне, кроме субботы. Суббота – это седьмой день, да? А субботство – это иной день. Какой день? Это и суббота, это и воскресенье, и понедельник, вторник, среда, четыре, пятница. О каком-то ином дне, с помощью которого мы можем войти в покой. А что это за покой? Слово Божье живо и действенно, обратите внимание, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, вы слышите, на каком уровне, в какой глубине, судит помышления и намерения сердечные. Вы слышите, добрая совесть, где, на каком уровне должна даже быть. И нет твари, нет мысли, нет чувства, которые бы мы внутри, там будем говорить, культивировали в себе, развивали, да? Но все обнажено пред ним, нет сокровенное, нет ничего от этого сокровенного, все обнажено, и дальше написано, и ему дадим отчет. За что? Да не только за поступки, а даже за помышления и намерения сердечные. Там творение начинается внешнего преступления. Туда христианство должно проникать. В корне должен грех как бы искореняться. А мы от этого отступили. Так вот смотрите, с чего начинается отступление? Вроде как бы приняли правильное решение креститься. Вроде бы нам правильно сказали, что мы должны вот старую жизнь оставить без деталей, да, новой жизнью жить, жизнью Христа. Вроде бы настрой правильный, вроде бы цель была сказана. Пусть в общих словах, но все-таки так все равно более-менее понятно. И потом, уже став членом церкви, я смотрю, никто к этому не стремится. Я смотрю, как из-за кафедры оправдывается грех. Я слышу о том, что пастырь говорит, на меня не смотрите. Я такой, как и все, надо взирать на Иисуса Христа. Да, вот что-то такое. Грех непобедим. Мы верой спасаемся, а делами нет, не спасаемся. Да? Делами, кто пытается там спасаться, фарисеи. И смотрите, вот оно и отступление в церкви произошло. Все, с этого момента мы не христиане. Мы ходим в какую-то организацию, которая называется христианской. Они сами себя назвали. Цель потеряна, мы идем в никуда. Если лететь в космос, так к Богу. А мы полетели непонятно куда. Бесконечное, безвоздушное пространство и заблудились. И сидим, рассуждаем о звездах, о галактиках, о всяких туманностях, да. Главное, Бог, главное, Христос, главное, к чему мы должны с вами прийти. Слушайте, еще раз. Любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. 1 Коринфянам 13 глава. Не так давно с вами читали, говоря по этой же самой теме. Вот цель, вот христианство. Помните, я вам там читал. Если говорю языками, я там, если имею все познания и всю веру, и горами, и морями передвигаю, если тело отдам на сожжение, а любви не имею, смотрите, главная цель, я медь звенящая, я барабан звучащий, я пустозвон. Тут называется, уклонились в пустословие. Я там добавлял и субботы, и праздники, и обряды, и символы, и церковные доктрины, и жертвы. Что бы я ни исполнял, а любви не имею, то я ничто, я никто. Сами поняли, да? Я никто и звать меня никак. Все. В глазах Бога я вообще пустослов. Я пустозвон. Я пустышка. Меня если на весы положить, стрелочка даже не дернется. Вот смысл, вот цель христианской жизни. Вот на основании чего мы можем называться христианами. В противном случае мы не Христы, мы вообще непонятно кто. Если мы отступили от чистоты, от святости, от доброты, да? Я задаю вопрос, мы христиане или антихристиане? Мы соглашаемся с ним или выступаем против? Я думаю, этот вопрос должен каждый сам себе задать и сам себе и ответить. Честно ответить, кто я на самом деле. Дальше читаем. Ну, я шестой еще раз прочитаю, чтобы плавно в седьмой перейти. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Заметьте, пустые слова, когда любви нет, когда совесть недобрая, когда внутренней чистоты нет, когда лицемерие присутствует, заметьте, то все разговоры, все рассуждения, они пустые, это пустышка. Желая быть, слушайте, законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вы слышите? Желая вот эти некоторые, которые учат чему-то иному, вы слышите, да? Они хотят быть законоучителями, то есть это ревнители, ну, будем говорить, какого-то закона, какой-то заповеди, какого-то предписания. Я имею в виду, что делать, что не делать, имеется в виду внешне. Но написано, не разумеют ни того, о чем говорят, ни того, о чем утверждают. Я хочу вас спросить, а если вот этого человека спросить, ты понимаешь? Он скажет, да. Павел пишет, он не понимает, он хочет быть законоучителем, то есть он придерживается закона, не понимая его сути, не понимая его назначения. Зачем этот закон был дан когда-то, кому и зачем? Я вам простой пример приведу. Некоторые законники, которые говорят о том, что надо соблюдать субботу, а я говорю, да, надо соблюдать. Но не только день, не только создавать вот эту видимую иллюзию, что я субботник. Я говорю, что субботу никто не отменял. Но я не субботник, у меня не стоит вся моя вера от суббота, суббота, суббота. Я говорю о том, что субботу нужно соблюдать. Смысл какой-то в этом должен быть, да? Вот сейчас я сказал про субботство, да? Но день субботний, это день просто, это чтобы человек физически имел отдых. У человека, у которого нет святого дня, он вообще как ломовая лошадь, у него нет выходных, он все время работает, работает, работает. Или чем-то занимается таким, будем говорить, кто не работает. Ну, занимается чем-то, ну, телевизор смотрит в интернете, сидит на пляже, как говорится, нежится, да, по магазинам ходит. Это, заметьте, это день отдыха физического для человека. И день, чтобы человек остановился и задумался, зачем он живет, почему у него в жизни там проблемы. Чтобы задался вопросом, а можно ли от этого избавиться. Чтобы было время сесть, подумать, а может куда-то пойти, а может кого-то послушать, а может где-то поинтересоваться, найти собеседника, а может кто-то это знает. Но фактически день субботний обозначает, он, суть его этого дня – это субботство, это покой от греха, чтобы Слово Божие, чтобы Дух Святой меня не осуждал ни за помышления, ни за намерения сердечные, я уж не говорю за поступки. Субботство – это состояние души, это не день. Это состояние души, когда у меня, заметьте, день субботний – это памятник, субботу. Я должен помнить, что этот день обозначает. Заметьте, это я говорю законоучителям-субботникам. Это день, который мы празднуем и который имеет вот такой смысл, чтобы мы вошли в покой. Что это покой? Суббота говорит о том, что человек должен так жить, чтобы совесть его ни за что и никогда не осуждала. И когда у меня чистая, добрая совесть, да, я нахожусь в покое, вот это называется субботний мир, субботний покой. И заметьте, суббота – это день, это памятник, это напоминание, чтобы мы не забывали. А субботство, то есть соблюдать субботу, это самая тяжелая заповедь для соблюдения. Почему? Любую заповедь я нарушаю, я теряю покой, и уже суббота мною не соблюдается. В понедельник, во вторник, в пятницу. Соблюсти субботу можно только при условии, что в любой день, почему написано «помни день субботний», не в субботу, а каждый день, помни, о чем он тебе напоминает, о чем он гласит, о покое. И живи так в воскресенье, в понедельник, вторник, четверг, пятницу, да, как будто бы ты перед Богом, как будто бы ты на суде, так разговаривай, так общайся с людьми, такие поступки совершай, чтобы тебе ни за что не было внутри осуждения либо от твоей совести, или от Святого Духа. Вот это называется субботство. И я задаю вопрос те, которые говорят про субботу, почему не говорят про субботство? Это все равно, что в ресторане говорить про тарелки, и в тарелку никогда не положить никакой пищи. Когда мы с вами говорим о крещении, мы говорим о том, как креститься, полное погружение или неполное, там, нога всплыла или не всплыла, да, веничком надо креститься или не веничком, да. Мы об этом с вами спорим. Из-за этого мы разделяемся. Но смысл крещения – это не обряд, который я сказал, вернее, совершил, да? И не знаю, что это обозначает. Все крестившиеся крестятся в смерть его, то есть смерть для греха. Все крестившиеся крестятся, что с этого момента мы умираем для любого греха и воскрешаемся для новой праведной жизни. Если мы говорим, что грех не победим, с грехом не боремся, я задаю вопрос. Закон мы исполнили новозаветный, надо креститься. Только у кого-то креститься это рукой, да? Двумя или тремя пальцами. А тут речь идет о крещении в воде. Речь идет как бы об утоплении вот этой греховной натуры. А потом идет о воскресении этой натуры, уже теперь, которая будет жить для Бога, для любви, для добра. И я говорю, крещение, вот закон, да. С чего начинается христианство? С крещения. Вот я крестился, вот мне выдали документ, корочки, что я вот крещенный, да. А ты для греха умер? Нет. Так я задаю вопрос, чего вы там спорите, как надо креститься? Кому надо это крещение? Богу? Нет, пастырю. Количество крещаемых тут, как говорится, показатель работы. А что человек пустой, ничему не научен, это тоже ведь показатель пастыря. Это тоже свидетельство, это человек христианин или нет. Вечеря, тот же самый закон, я уже так буду говорить, это не закон. Но я говорю, Христос же как бы вот сделал это и как бы сказал об этом, что это надо делать, да? Ну так Христос что сказал? Хлеб возьмите, вот так вино, да, вот так выпейте, нахмурьте брови, помолитесь, и вы со мной соединились, да? Ну извините, да любой мирской человек скажет, ну даю, товарищи. Заметьте, смысл есть в вечере Господней. Христос говорит, берет хлеб, ломает и говорит, сие есть тело мое. То есть, заметьте, речь идет о хлебе, под видом которого символизируется его тело, его плоть. Он родился в такой же плоти, как наша, со склонностью ко греху. И он говорит, сие творите в мое воспоминание. Что делаете? Вот так, заметьте, вечеря называется вечеря любви или вечеря святости. Ломайте, как только ваша плоть захочет повыступать, захочет делать какую-то гадость или сказать кому-то что-то гадкое и неприятное, да? Что берите? Вот так берите и ломайте свою плоть, как я ломал свою. Вы слышите, да? Вот что обозначает вечеря. Не то, что поели, помолились, там какая-то вера начинается в голове, что в этот момент хлеб превращается в Христа, и Христос уже, будем говорить, чуть ли не в буквальном виде, в хитоне бесшовном, уже внутри у нас в желудке сидит. Вы понимаете, нет? Ну это вообще какая-то мистика, какая-то глупость, которую кто-то выдумал когда-то. Когда-то говорили, это у католиков так. Сегодня у всех протестантов так. А мы говорим, католики отступили. А мы чего? У нас обряд. Буква закона. Надо есть вечерю. И если вечерю мы съели, помолились, то Христос уже внутри нас. Я говорю, вышли с вечери, увидели свою жену, которая вечно выступает, и у вас сразу, как говорится, Христос улетел. Начинается раздражение, увидели того, кто вас недолюбливает, начали ворчать, начали бурчать. И я говорю, ну делайте выводы для себя. Что, Христос в вас вошел? Ну, на сеансе гипноза или аутотренинга вошел. Ой, да, съел хлеба, ой, поплыл, как говорится, вы уже в туманности Андромеды. Чуть ли не на небесах. Вышли, открыли глаза, глянули реально на людей, которые вас недолюбливают. И реально внутри зло, которое есть, оно тут же воскресло. А Христос улетел. Это я вам для чего говорю. Мы делимся вечерями, омовениями, доктринами, праздниками, днями, не понимая. Заметьте, мы все законники. У нас дела закона, пусть не Ветхого Завета, так Нового Завета. Туда ходи, сюда не ходи, в это верь, это соблюдай, это делай. Мы законники. И мы говорим об этом. Мы этим друг от друга, церковь от церкви отличается. Но мы не понимаем смысла. Вот здесь как написано. Не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Я привел вам пример, могу приводить множество других примеров. Вот, ну, пример там. Кто умер на кресте? Бог или человек? Я всегда люблю смотреть на физиономию вот этого человека. Я только вижу физиономию, я уже понимаю, кто это такой. Сидит, ну, знаете, надо же как-то выделиться, надо же как-то поумничать, надо же как-то обратить на себя внимание. Братья и сестры, как вы считаете, вот кто умер на кресте? Бог или человек? Ну, кто-то говорит, Бог, ну, Христос же вроде как бы, как сказать, что не Бог, как-то так, знаете, совсем, как говорится, уж не хочется в грязь лицом упасть. Бог, этот сидит, говорит, а Бог бессмертен? Да. А скажите, а бессмертный Бог может умереть? Вроде действительно нет. И торжествующий сидит и такой, ну так Бог или человек? Кто-то нерешительно говорит, ну, наверное, человек. Тут же кто-то, или в этом же самом человеке. Так что Христос человек вообще никакого отношения к Богу не имеет. Тоже нелогично. И вот этот сидит кудесник, вот этот вот, конферансье вот этот сидит, да, любитель помудрствовать, пустословием позаниматься, да, сидит торжествующий, дальше рассказывает, сам не понимает, достаточно один вопрос ему наводящий задать, да, и он поплывет. А эти все сидели, сидят, запутались, так Бог или человек, человек или Бог, Христос, в общем, путались, путались, в конце концов, он Бога человек. Еще очередное, как говорится, откровение. Это как? Спрашиваю я. Половина померла человеческого, половина Божьего осталась. Пол Христа померла, а половина осталась живой, да? Это вообще тайна. Это я вам просто привожу примеры, чтобы вы поняли, чем мы с вами занимаемся, почему это называется пустословие. Христос пришел на землю, в Библии написано, во всем уподобившись человеком. Что тут сидит? Он был в плоти человеческой. А как стал как бы Богом или Сыном Божьим? Путем освящения. Вы поняли, да? Но умер он как человек, потому что он пришел в плоти человеческой, он не пришел в плоти Божьей. Откуда вот это у нас толкование, что он был Богом на земле? А потому что мы не можем победить грех. Так? Хотя Христос говорит, мужайтесь, нам говорит, я победил мир. Вот идет из мира сего, во мне не имеет ничего. А нам выгодно вот это объяснить. Почему Христос не согрешил? А потому что он был Богом. А Бог же не может грешить? Не может. Поэтому он и не согрешил. А почему мы грешим? А мы же не боги. Вот это я вам просто рассказываю, чтобы вы поняли, чем мы с вами занимаемся. О чем говорим, какие у нас собрания, какие у нас встречи, какие рассуждения и какая тематика. Это все называется «уклонились в пустословие», «отступили», заметьте, «отступление». Вы поняли, где начинается? Как только мы говорим о том, что мы не можем освятиться, грех непобедим, все, мы уже отступники, мы уже еретики. Все поголовно, неважно, кто как называется и на какой изм заканчивается название церкви. Желая быть законоучителями, я вам привел просто несколько примеров. Доказывая, что надо, что не надо, как надо делать, как не надо, да? Но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Вы слышите, да? Говорят про дела закона, говорят про обряды, не понимая смысла. Теперь Павел дальше пишет, 8 текст. А мы знаем, что закон добр. Вы слышите? В каком смысле добр? Что он, закон, должен, добр не в смысле, он как бы запрещает, да? Но запрещая делать преступление, он нас ведет к добру, к любви, к милости, да? К святости, к праведности. Мы знаем, что закон добр, потому его Бог когда-то и дал нам, это я уже добавляю. Но слушайте, добр и к доброму приводит, если кто законно его употребляет. А что это за слова? Законно употребляет его. Что такое законно? Что в законе, помните, есть буква закона, а есть дух закона. Они друг от друга независимы, или это, можно так сказать, это вместе должно быть два этих понятия. Есть буква закона, а есть дух закона. Смысл, который заложен в этот закон. Вот я вам приводил пример там, с крещением, с вечерей. Обряд вот такой, какой мы видим в церкви. А дух обряда – это то, что я вам рассказал. Что значит закон добр? Заметьте, для кого? Кому добро доставляет? Только тому, кто законно употребляет его. А что такое законно употребляет? Просто букву закона исполняет, тупо не понимая смысла. Или употребляет его, понимая смысл, дух этого закона. Вы поняли, да? Я вам рассказал. Ну, допустим, закон о субботе, так будем говорить. Или заповедь о субботе, допустим, да? Она добра. В каком смысле? И для кого? Почему кто-то соблюдает субботу и остается вечно злым? Субботником. Вечно хмурый, вечно недовольный. Все, кто там воскресенье соблюдает, все, кто не так, как он верит, да, он все время их недолюбливает, все время с ними спорит, там, осуждает. Я не говорю, что все такие, да. Я этого никогда не имею в виду. То есть, если я говорю в общем, да, это не значит, что все до единого именно такие, или хорошие, или плохие. Суббота – добра. Но чтобы добра, вот этого, до этого добра добраться, чтобы стать добрым, надо понимать смысл его, этого закона о субботе. А смысл какой? Что этот суббота несет такой смысл, такую смысловую нагрузку, что это покой не просто для тела от физической работы, а покой от греха. И заметьте, чтобы субботу соблюсти, надо научиться слышать голос Божий, голос Святого Духа. Далее, надо слышать, надо быть честным и признавать обличение, надо бороться с грехом, надо освобождаться от осуждения совести, и только тогда ты войдешь в покой. Вот это называется законно употребляет его. То есть как? Не по-фарисейски, а понимая смысл, глубину, мудрость, заложенную в законе, понимая его и идя дальше, развиваясь от закона к духу закону, достигает добра в своей душе. Дальше, девятый текст. Зная, что закон Слушайте, я прочитаю сначала, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых и честивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, для мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. О каком законе идет речь? Буквально закон положен, заметьте, вот эти все грешники, которые мы сейчас с вами, которых перечислили, да? Вот эти все грешники, они не понимают смысла закона. И для них буквально закон, как бы не делая, сделаешь, да будешь там уничтожен, да будешь там наказан, проклятие будет, да? Заметьте, для людей, которые не понимают смысла, для них есть буквальный закон с буквальными наказаниями, пряниками, ремнем. Вы слышите? Не для праведника. А теперь слушайте, а если человек праведник? Имеется в виду не внешне, не фарисейский праведник, не самоправедник, а праведник внутри себя. Ну, я пример хочу привести. Закон имеет глубокий какой-то смысл. Он чему-то учит, он что-то напоминает. Более глубокое, более тонкое, более важное. Заметьте, ну, то же самое еврейское обрезание. О чем речь идет? Ну, многие, если не почти все, да, ну, я думаю, исключения всегда есть, да, многие так и понимают, вот этот обряд обрезания совершили, ну, и все, считайте, что паспорт Царства Небесное готов. Но, читая Библию, что значит, как можно понять, что значит обрезание? Помните, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Заметьте, на сердце вот это обрезание буквально не может никакой там раввин сделать. Есть какой-то такой знак, который говорит, обрежьте, и чтобы... Что имеется в виду? Обрежьте свои плотские похоти и не будьте похожими, извините, на кобелей. Вот смысл. А похоть-то начинается, извините, не там, где обрезание, а начинается-то в сердце. В сердце, из сердца там гнездятся все грехи, оттуда они исходят. Обрежьте, помните, да, крайнюю плоть сердца своего. Люди жестоковыйные, с необрезанными ушами, да, я добавляю, с необрезанными языками, что обозначает обрезание? И так умертвите, и так обрежьте, и так удалите, и так отделите. Это вот разные слова, которые есть в Библии. Отделите от себя вот это все, совлекитесь вот этого греховного человека, облекитесь в нового человека. Вчера я читал, да, припаяшьте чресла ваши истиною. Чресло, я говорил, брюхо, похоть, хочу, не хочу. То есть дайте туда пищу, в это брюхо. Имеется брюхо, как бы уже, извините, чрево, символизирует мою плоть, которая все время чего-то хочет, и мы на поводу этих похотей идем, и мы ими живем. Припаяшьте, ограничьте, не позвольте им себя реализовывать через вас. Умертвите, это все одно и то же. Вы поняли, да? Кому надо тот же обряд, допустим, это, ну, того же обрезания? Чтоб тебе было это напоминание, что ты должен не просто обряд сделать, а обрезать, обстрогать, отпилить, отрубить, отрезать все, что является, ну, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Обрезать это все надо. Вот смысл. Если человек это понял, если он к этому пришел, если он стал праведник, скажите, ему обрезание надо? Или были там дни, новолуния, субботы, помните, да? Павел перечисляет, что некоторые туда, как говорится, крен сделали. Почему? Зачем те дни были даны дополнительные, да? новомесячие, субботы, там. Зачем? Лишний день, лишнее напоминание, лишнее собрание. Быстрее человек придет, созреет и станет на путь праведный. Если он пришел, заметьте, раньше были дни, которые напоминали о Боге, а другие дни, ну, человек вообще, может, и не думал о Боге. Если вы пришли ко Христу, если Он в вас, а вы в Нем, если у вас каждый день с Ним общение живое, вы, как говорится, дышите им, вы живете, сердцебиение ваше с Ним в унисон всегда, в любой момент. Я задаю вопрос, почему Павел пишет новомесячие, там, субботы. Ну, там субботы вы знаете, да, есть суббота Господня, а есть написано субботы ваши. Там написано, ну, суббота еженедельная, это суббота Господня, да, всегда вечная. А там написано, такой-то праздник, первый день, а вы знаете, что первый день такого-то дня, он не всегда на субботу попадает. Иногда может и на субботу попасть, иногда может в четверг быть, иногда в понедельник может быть, да. Зачем это все было дано? Чтобы лишний раз напомнить, чтобы лишний раз было собрание, чтобы лишний раз мозги можно было завести, да, чтобы лишний раз человек подумал, а потом, когда он начинает думать, и сближается, соединяется с Господом, тогда он уже, как говорится, ему те эти новомесячия, новолуния, там, да, или там эти субботы дополнительные, вот эти праздники, которые были даны, заметьте, дополнительно, да, он уже, как говорится, не по дням служит Богу, а у него уже постоянное общение, он привился на лозу, которая есть Христос. Он уже мыслит все время, а он этим живет и дышит этим. То вот эти все напоминания, все вот эти, как говорится, указатели, как ко Христу прийти, да, они теряют свою уже, как говорится, ну, необходимость и важность. Я уже пришел. Я, ну, сегодня не буду это читать, да, в следующий раз вам прочитаю. Закон есть где-то водитель ко Христу. И когда я прихожу ко Христу, а это не то, что я стал членом христианской церкви, когда я с Ним соединился, Он во мне, и я в Нем, и у нас те же чувствования, что в Нем, вот это называется «пришел ко Христу», то закон, который меня, как говорится, там стращал, предупреждал, что будешь наказан, чтобы ты хотя бы из-за страха, но все-таки шел в сторону добра, в сторону Бога, да, он отпадает. Поэтому еще раз говорю, если человек грешный, не понимает, что такое святость, что такое праведность, и не стремится, или еще не готов к этому, но он хотя бы пришел к верующим, ну, для него, может быть, какой-то там закон и нужен был бы. Я сейчас не говорю про обрезание, не говорю про праздники. Ну, знаете, как вот некоторые люди говорят, они уже не православные, говорят, вы знаете, завтра ж Троица. Ну, пусть хоть это Троица, пусть хоть что-то ему напомнит. Я уже так не говорю, что это надо, что это точно вот правильно все, да. Ну, говорю, ну, ладно, он еще по-православному, но пусть какой-то закон, пусть какого-то там святого день, да. Пусть он его хоть немножечко остепенит, хоть немножечко заставит трезво посмотреть на себя и, ну, поучит его, чтобы он от чего-то хотя бы воздержался. Но суть, если объяснить, что такое вера, да, если объяснить, что такое праведность по вере, то я вам должен сказать, что тут все эти законы, в принципе, обряды, символы, жертвы, обрезания, они все отпадают. Значит, вы поняли, для кого закон нужен, да? А кто уже, как говорится, должен на более глубоком уровне размышлять, рассуждать, да? Закон нужен для преступника. У него нет чувства навыков, не приучен к различению добра и зла. Он не контролирует свой внутренний мир. Для него нужен закон просто в виде какого-то дамоклового меча, который будет наказывать, и хотя бы из-за страха человек воздержался от того, чтобы делать какой-то грех. Ну, вот здесь есть еще такое выражение. Я уже на этом буду заканчивать. Да? Закон нужен, смотрите, положен для перечисляются вот эти поступки человеческие греховные, да, и для всего, что противно здравому учению. А что такое здравое учение? Смотрите, есть как бы, ну, вот смотрите, мужеложники, скотоложники, да, убийцы, развратные, оскверненные, нечестивые, непокоривые, ну, такие, знаете, крупные, здравое учение. Ну, это, будем говорить, тоже преступление, но на более тонком уровне. Что противно здравому учению. Ну, я пример приведу. Это не такой грех, как кто-то там считает убийство или прелюбодеяние, да? Вот я вижу человека, ну, у нас общение идет, я вижу человека, ну, который что-то не то сказал. У меня появилось желание, допустим, ему взять и сказать: брат, ты не прав, при всех людях. Он не понимает, что он сказал, ну, но думал, что понимает. Ну, сказал не попад, сказал не то. Я мог его тут же поправить при всех. И я вроде бы, знаете, как говорится, действительно праведник. Я еще и поправил его, да. А потом я начинаю понимать. А вот если бы я вот так ошибся, и меня при всех вот так взяли бы, сказали: брат, ты заблуждаешься, это не то, это не так. Надо понимать вот так, написано вот здесь, то-то, то-то и то-то. И мне было бы не очень приятно, может быть, в какой-то момент. Вот это называется здравое учение, которое более глубоко и тонко рассматривает все вот эти, говорит, крупные пороки, а потом мельче, 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 и вот до таких даже тонкостей доходит. Заметьте, даже вот при всех кого-то обличить, если при всех там этот кто-то что-то и сказал, оно не совсем здравое учение, потому что я его унижу перед другими людьми. Это я должен заметить, учение уже, развитие, это дух закона, в который я уже проник, вник, я уже это понимаю. И я вот размышляю, заметьте, это здравое, здоровое, которое учение, которое ко благу ведет, да? Вот даже кто-то что-то говорит, а у меня появляется желание там либо подсказывать, либо противоречить, да, либо задавать вопросы такие какие-то колкие, да. И я начинаю понимать, а это красиво, а ведь надо все-таки выслушать до конца, я же не до конца выслушал, а у меня сразу вот эта плоть, сразу вот это лезть, что-то противопоставлять, какие-то вопросы задавать и спор разводить, да. И заметьте, вот это учение здравое, не перебивай, выслушай до конца, не встревай, научись выслушать человека, выслушивать человека, научись воздержанию. Ну, я не украл, я не убил, я там, ну, крупного ничего такого не сделал. Но заметьте, здравое учение, это, ну, как вот написано, помните, дела о плоти перечисляются, и тому подобное, там уже на более тонком, на более глубоком уровне. Ну, что в подведении итога можно сказать? Вы поняли вообще, какая цель любой проповеди, любого собрания, любого членства церкви? Зачем мы вообще становимся христианами? Любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Вот она цель. Вера, напоминаю, Евреям 11 глава, 1 текст. Вера же есть осуществление ожидаемого. Чего? Чтобы достичь чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Этого еще нет, но моя вера на это нацелена. А потом, если я туда иду, заметьте, вера – это осуществление. Идущий дорогу осилит. Если я вот эту цель осуществляю, пока у меня и этого нет, но потом появляется уверенность в невидимом. Это становится реальностью. Это является, становится реальностью внутри меня. Я уже достигаю, я уже изменился, я уже похож на Христа. Вот цель и смысл христианской жизни. И теперь задаю вопрос, какая церковь сегодня является отступнической? Вы поняли, да? Вот задайте себе вопрос. Куда вы ходите, чем занимаетесь, Не похожи ли мы на каких-то пустословов, каких-то законников, каких-то фарисеев, которые любят спорить, говорить о тех вещах, которых сами не понимают, да, и на почве этого один перед другим превозносимся. Отступники мы все, если быть честными. А если отступники, то мы не христиане. Вот эта цель, она стоит на чем? На каком фундаменте? Борьба с грехом, стремление к святости, что в основном практически все церкви отрицают. Да, надо быть, но мы не можем. Вот и все. Еще раз задаю вопрос, кто же мы такие? На этом заканчиваю. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений.